Новая жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня у нас какое число? 15 октября 2013 года. Низ, привет.
Привет.
Да, ну что, у нас сегодня... Ты микрофончик себе возьми,
а, да,
то что-то
да,
ты говоришь, не пойми куда, ты еще не проснулся, я так понимаю. Ну что, мы начинаем нашу программу «Слово для тебя», ток-шоу, и начинаем, как всегда, с топа. Топ-5, Денис, тебе слово, топ-5 материалов портала «Слово для тебя».
Итак, топ-5. Сегодня на пятом месте статья интервью с Андреем Максимовым «Как не стать врагом своему ребенку». Материал... Андрей Максимов — это известный человек, он известен на телевидении, он часто выступает на телеканале «Культура», ну и на других каналах. И вот он размышляет о том, как быть правильным родителем, да? Вот, и материал вызвал интерес. Ну, вообще, тема детей, она всегда актуальна. И темы, которые так или иначе касаются детей, семьи, у нас актуальны всегда, и много посещений таких материалов.
Ну да, мне вообще нравится, как ведущий, как коллега-журналист Ирина Максимов, есть чему поучиться, интересные программы, авторские программы, ток-шоу,
глубокий, такой, да, глубокий мыслящий человек.
Ну и верующий, православный, да. Верующий человек, в общем, всегда его интересно послушать и всегда понимаешь, что это будет, в общем, что-то вот связано с духовностью, с христианством.
Да.
Так что я рад, что это попало в наш топ. Материал.
Да, хорошо. Второе место с конца, то есть четвертое в нашем рейтинге, занимает новость, точнее даже не новость, а фотоальбом. То есть это мы теперь практикуем такую форму информирования, как фотографии, иллюстрированные фотогалереи различных мероприятий.
Фоторепортаж, проще говоря.
Фоторепортажи, и мы их предваряем часто новость, то есть вот перед тем, как выйдет новость, фотографии обработать быстрее, мы их выкладываем, чтобы люди могли зайти посмотреть, что происходит на том или ином мероприятии или в том или ином месте. На прошлой неделе, в конце прошлой недели состоялось несколько крупных мероприятий. Состоялась пастырская конференция, посвященная вопросу преемственности. И вот как раз фотоальбом посвящен этой конференции. На следующий день была конференция, посвященная образованию. Потом еще были многие события, об этом вы сможете прочитать на нашем сайте. Но вот фотоальбом, в нем около 50 фотографий, вы сами можете тоже посмотреть и, ну, практически побывать на этом мероприятии, увидеть лица людей. Зачастую лица людей, по лицам людей можно узнать и о содержании отчасти, и, главное, о настроении, которое царит там или иначе, в тех или иных местах. А мне эта фотосессия запомнилась тем, что сейчас вот открылся новое здание церкви Голгофа, ну, не сейчас, а год назад. И большой зал, красивый, светлый. И у меня появилась такая возможность, мне предложили сделать интересные кадры с самого верха, то есть подняться практически под потолок. Там такие трапы, они снизу выглядят просто как белые полоски, а на самом деле над ними железная конструкция, и по этой железной конструкции можно подняться и сфотографировать с интересного ракурса. И при моей боязни высоты это было страшно, но страшно и интересно. И вот я сделал несколько таких кадров. Кстати, в этом фотоальбоме их тоже можно увидеть. Вид сверху. Ну и впечатление адреналина, конечно, тоже было много. Не всегда фотографирование вызывает такое количество адреналина.
Угу.
Вот. Ну что, давай тогда перейдем к третьей новости. Третья новость у нас — интервью. Интервью с Кириллом Гончаренко. Это исполнительный директор Центра «Логос» и Институт духовной музыки. Ну, человек, который в Братстве Иоанн-Баптистов занимается образованием. Его отец Евгений Семенович Гончаренко является руководителем отдела образования Союза. Ну, это такой семейный подряд.
Образование или музыкальное отдел?
Музыкального образования. Ну, музыкального отдела, да. Вот. И Кирилл рассказывает о конференции, которая уже состоялась вчера и сегодня еще продолжается во Второй Московской Церкви. Кто прочитал наш анонс, могли там побывать, а если не смогли побывать, скоро прочитайте материал на нашем сайте. И также сейчас в Москве находится музыкальный коллектив, состоящий из 120 человек. Это женский хор, который приехал из штата Джорджия. И вот в этом это коллектив, состоящий полностью из профессионалов. То есть это регенты, это преподаватели музыки, это профессора музыкальных академий и консерваторий, профессиональные люди. Они сейчас проводят вот семинар, о котором я только что говорил, и сегодня вечером в Московской Центральной Церкви будет большой концерт, в котором будет участвовать этот хор, так что вы сейчас вот можете уже свои планы корректировать так, чтобы сегодня успеть. Конечно, если вы находитесь в Москве.
Ну да, если вы находитесь далеко, то не успеете уже, да. Надо было раньше думать.
Да, надо было билеты покупать. Хотя у нас уже давно висят анонсы, можно было заранее и спланировать. Но в любом случае на нашем сайте будет материал, я надеюсь, что на нашем сайте будет и звук. То есть мы выложим в звуке самые лучшие, самые яркие прозвучавшие
произведения. Ты планируешь там быть, да?
Я планирую там быть, 100% планирую там быть, ну, конечно, если Бог позволит. И мне и хочется там быть, и по работе в качестве журналиста я там буду обязательно.
Ну, вчера они в Голгофе, я так понимаю, пили, да?
Да, позавчера они пили в Голгофе. Mm-hmm. Да, но мы не попали туда, потому что в Центральной Церкви было параллельное богослужение, посвященное образованию, о котором тоже скоро, вот-вот уже буквально готовится материал. Там этот материал будет со звуком, то есть следить за нашими обновлениями в ближайшие несколько буквально часов. У нас появится очень много материалов интересных и полезных.
Дальше
второе место, да?
Да, да.
А второе место у нас заняло суррогатное материнство. Ну, на самом деле, материал... Кто-то может удивиться, чего вдруг вот такая тема. Ну, мы знаем, что... Я думаю, что живущий любой человек в России знает о том, что одна, не будем называть имен, но одна семья вот недавно двойню через суррогатное материнство получила. Как, да, можно так выразиться, да?
Ну, не знаю, как назвать это, да. Ну, в общем...
Стали родителями приемными или
неприемными.
Ну, короче говоря, суррогатными родителями
стали родителями посредством суррогатного материнства.
Да, давай так вот. Материал интересный, это православная точка зрения, с которой лично я согласен. Вот, почитайте, посмотрите, там и научная точка зрения, и духовная рассмотрена, и объясняется, что это такое главное, и как вообще это все технически происходит. Я думаю, что если вы с этим понятием знакомы, только слышали и не понимаете всего механизма, для вас этот материал должен и может быть очень интересно.
Да.
Да. И еще у нас первая новость. Первая новость, я бы сказал так, она у нас состоит из трех новостей. Хотя одна из этих новостей по количеству, по общему, все равно заняла первое место. Но все-таки мы объединили в этой новости три новости, а именно это три новости, касающиеся Ассамблеи Европейского Евангельского Альянса. У нас был там свой агент.
Агент влияния.
Агент влияния, да, который нам очень помог. Вот, но я думаю, что Андрей сможет больше об этом сказать. Что это за мероприятие, вообще как оно к нам попало, эта информация?
Да, ну, благодарим Александра Васильевича Федичкина, президента Российского и Английского альянса и пресвитера Московского, который посетил эту конференцию и уже вот не первый раз, вот когда было тоже в Германии, я вот не помню, что это было за мероприятие, он тоже прислал нам информацию, вот, в общем, а также Сергей Львович Вдовин, вот два таких человека замечательных, которые нам прислали информацию с фотографиями, вот, я немножко ее так обрабатывал, и, в общем, получается такой вот хороший у нас вот тандем. Ну, в общем, интересное мероприятие, Евангельский альянс европейский, это собираются представители национальных евангельских альянсов европейских, и плюс еще были представители Всемирного евангельского альянса, которые анонсировали встречу, которая будет проходить в Корее в следующем году, в 2014 осенью будет в Корее, в общем, проходить Генеральная ассамблея Всемирного евангельского альянса. В общем, это тоже интересное мероприятие, вот, которое, в принципе, стоит посещать, наверное, и нам. Вот, но слава богу, что у нас есть хорошие друзья, которые, в общем, даже и без нас справляются. Вот пишут хороший материал, нам присылают. В общем, интересные были дискуссии на основе книги Неемии, я так понимаю, проходили размышления вообще о кризисе, говорили очень много. Мы знаем, что сегодня это слово стало таким очень прямо чуть ли не избитым. Кризис, духовный кризис в первую очередь. Вот. В общем, это все обсуждалось. Межконфессиональные отношения, кризис. Что делать, куда двигаться. В Европе мы знаем проблемы, что вот все, знаешь, сыто. Все хорошо, и церковь пустует, соответственно, в общем, никто не думает особо о духовном, о Боге, вот, и, в общем, нам, с одной стороны, есть чему поучиться у Европы, но, с другой стороны, и понимаем, что есть вещи, которые не стоит нам, в общем, брать во внимание и брать для себя пример. Меня, кстати, удивился, что один из представителей, по-моему, из Италии как раз, жесткой критике подверг Папу Римского. Хотя казалось бы, что Папа Римский, если сравнивать с предыдущими, в общем, такой более открыт к диалогу, а вот наоборот, кто-то считает, что это все, в общем, пыль в глаза пускается, опять-таки, ничего особо не меняется, все тут же, ну, как там вот говорится, культ Девы Марии, вот, и, в общем, ну, говорится слишком много о любви, там, обо всем, о Христе почти что не говорится, в общем, такое, типа, мол, такое, знаешь, культурное христианство, такое вот со всеми старыми этими всеми традициями, ну, конечно, взгляд протестанта, но мне, честно говоря, немножко было так читать, ну, необычно и удивительно, потому что, ну, а как вы хотите, чтобы католики стали протестантами, что ли?
Ну да, если они откажутся от культа Марии, то они не будут католиками.
Ну, и, мол, якобы этот культ даже усиливается, но я не вижу таких тенденций. Но, по крайней мере, да, вот такие претензии были, что вот как-то мы все очаровались Папой Римским, Франциском нынешним. Ну, может, знаешь, где-то как-то действительно как-то это все преувеличено, пока что каких-то изменений серьезных вроде бы нет, реформ, вот пока что лозунги какие-то, но, по крайней мере, вот это прозвучало. Но мне кажется, если евангельский альянс хочет, скажем так, быть открыт к дискуссии, к диалогу с другими конфессиями мировыми, тогда нужно как-то риторику менять, мне кажется. Ну, но в целом, в общем, материал интересный, друзья. Если вы пропустили, то можете их вот у нас
кстати,
найти.
Именно риторика сейчас в католической церкви, мы не будем анализировать действия, да, пока вот, но именно риторика в католической церкви сейчас, по-моему, самая правильная и самая мудрая.
Ну, в общем, это наше мнение, твое мнение. Вот я в чем-то соглашусь, но, в общем,
ну,
так
да.
Вот.
Хорошо. Ну что, что ты бы, на что бы ты хотел, может быть, внимание обратить? Есть у тебя какой-нибудь материал из...
Материал, слушай, я прям задумался, чтобы тут такое вот, на что бы обратить внимание. Ну, знаешь, я давай тогда на такой вот поэтический материал. У нас есть такой вот «Осенний декаданс». Это Михаил Черенков. Такая публикация небольшая. Ну, такая, знаешь, я в прошлом году в «Рыбном четверге» немножко об осени, помнишь, размышлял, там цитировал и русских поэтов, и там Шевчука, в общем, об осени.
Ну, да.
Вот такое вот было у меня размышление.
Ты вообще любишь осень?
Ну, я, как сказать, я люблю Шевчука, люблю русскую поэзию, а осень, она как-то вот... Ну, вчера, кстати, погуляли тоже вот... у нас замечательная, кстати, сейчас осень, друзья, в Москве. Солнышко светит, не жарко, светло.
Мы в субботу с семьей погуляли по осенним Кузьминкам парку.
Ну, мы, да, мы, кстати, тоже вчера по Кузьминкам, правда, уже был вечер, так уже так, ну, как говорится, уже солнце заходило, знаешь, так немножко мрачновато было. Вот, но в целом осень замечательная пора, в том смысле, ну, когда вот такая вот, как сейчас.
менее, в общем.
Да, унылая пора очарований. Но когда осень такая, знаешь, сухая и солнечная, если вот осень была как сентябрь, как-то не хочется такой осени. Или когда вот эти первые снега, слякоть такая, знаешь, и снег не закрепляется. Как и весну, ну, да. Кстати говоря, не люблю раннюю, когда что-то все тает, никак не растает, опять что-то сыпет.
Мне всегда деревья жалко, вот когда они теряют листья, как-то так. Единственное, что у меня осень всегда ассоциировалась приятным, я очень люблю собирать грибы, а грибы как раз опята, вот они осенью растут, и как раз тут между листьями их собираешь.
Опят по осени считают, да?
Да, можно так сказать, да.
Ну вот, и в общем, осенний декаданс, действительно такая, знаешь, вот пора, можно сказать, такого декаданса, какого-то упадка, умирания всеобщего. Есть люди, которые ненавидят осень, даже есть вот коллеги, ведущие, которые говорят, что вот осень это ужасно, и что-то в этом есть, вот это умирание, но что-то и красивое в этом умирании есть.
Ну, красивое есть, да, но...
Недаром поэты вдохновлялись, многие художники как раз вот осенней порой, и считается, что это вот что-то вот особенное. Знаешь, какая-то вот есть в нашем сознании, может, это русская такая черта, какая-то такая, знаешь, тоска, смешанная с радостью. То есть вроде и радость какая-то, но в то же время тоска как-то она смешивает, такая получается некая тоже диалектика тоски и радости. И вот осень, как раз, мне кажется, она очень такая отображает русский характер, такой вот,
да,
песни
вот
наши
России,
такие.
Да, для России вообще это свойственно.
Да, немножко такая погрустить, вот, взгрустнуть, да. Слезу пустить, погрустить. Может, это и минус. Иногда, знаешь, хотелось бы больше позитива, чем такого, знаешь, вот негативного настроения. Но в то же время...
Ну, с другой стороны, мы такие есть... И тут ничего не изменишь.
Ну, может, такой у нас климат такой немножко сероват.
Я думаю, да, здесь много факторов на это влияют. Вот, и история, и климат, и многие другие моменты, которые сформировали русского человека как такового.
Ну, в общем, осенний декаданс в разделе публикации еще на главной есть. Михаил Черенкова, такая небольшая заметочка. Вот просто так вот для интереса, для разнообразия. Ну, а ты что нам скажешь?
Ну, я хочу воспользоваться служебным положением, ну, не чуть-чуть вернуться к нашему топу и сказать о том, что обратить внимание на том, что в нашем топе сегодня три наших эксклюзива. Это впервые вот у нас на наши материалы в таком объеме именно попали в топ. То есть именно наши материалы оказались самыми интересными.
Погладим себя по головке, да?
Погладим и поблагодарим наших читателей, что они интересуются нашими материалами. Кстати, у нас еще сейчас несколько материалов об органном концерте молодежном богослужении Центральной Церкви. Все это со звуком. Так что заходите и почитайте. А я хотел обратить внимание на одну новость, ну, точнее, не новость, а такую публикацию. Названы 8 самых популярных имен в США библейских.
Да, это тоже интересный материал.
Да. Значит, на первом месте Матфей, Адам.
На втором, то есть.
На втором, да. Ну, я вот по порядку читаю. Иоанн, Ной, Сара, Елизавета, Даниил, Мария.
Угу.
То есть вот эти имена, которые здесь, кстати, к каждому имени дана характеристика, дано описание, перевод, значение, так что вы можете почитать. Интересно, особенно если у вас стоит вопрос о том, как назвать своего ребенка, я думаю, этот материал будет очень полезен.
Ну, это, конечно, американский, здесь нет Петра, Павла, например.
Ну да, да, ну, конечно. Это именно американский, ну, вы как вариант, вы можете добавить еще имена.
Ну, Иоанн можно назвать Иван. Да, как-то по-нашему, да. Не знаю, Матфей у нас тоже есть, Сара у нас вряд ли кто-то называет детей, Ной,
но
тоже.
Ну, Сара у нас, ну, в основном это
Лиза.
Считается как еврейское имя. Все-таки чаще в еврейских семьях.
Елизавета, Лиза, да, Данила, Даниил, Мария, вот да, вот с этим можно согласиться.
Мария вообще у нас почти как русское имя. Ну, оно очень,
Маша, да.
Да, оно очень распространено, хотя тоже корни у этого имени тоже, можно сказать, библейские.
Ну да. Ну что, Денис, дело в том, что надо напомнить нашим радиослушателям, что у нас топ – это хорошо, но кроме нас в топ не попадают наши эксклюзивные рубрики,
да, об этом как
которые,
раз я хотел
сейчас поговорить. Которые, кстати говоря, иной раз, в общем, делают наш топ. Например, вот здесь вопрос к христианину. Я в прошлый раз говорил, что будет интересный очень собеседник Артура Горнова. И у нас уже 241 просмотр, она вышла у нас на первое место, это учитывая, что она вчера только появилась. Вот. Ну, когда люди интересные, яркие и известные, всегда эти, в общем, материалы не имеют успех. Итак, Михаил Дубровский. Чаще всего мы сначала встречаем Христа в других людях и лишь потом лицом к лицу. И вообще, интересный материал. Я вот так почитал, порадовался. Вот, в общем, мне вот взгляды Михаила Дубровского близки. Ну, кто не знает, Михаил Дубровский пастор. Он является руководителем отдела богословия РосХВЕ. Это Российское объединение Союза христиан веры евангельской. Исполнитель, секретарь межсоборного присутствия Евангельского собора. Женат. 6 детей у него. Mm-hmm. То есть такой молодой, 45 лет, у него 6 детей уже. То есть, в общем, человек очень интересный. Вот он организовывает такие встречи, такой богословский семинар. Есть такой проект, каждую неделю проходит. В общем, я тоже с ним общаюсь. В общем, он действительно интересный человек. И вот тут спрашивают о межконфессиональных отношениях. И он говорит, вот что интересно. Нужно перестать мыслить конфессиями. Отношения строятся между людьми, а не организациями. Все начинается с того, что я сам учусь видеть брата в моем ближнем и продолжает... Продолжается именно так же. Никакого другого пути нет, когда мы начнем строить личные и живые отношения между собой, остальное произойдет автоматически. Перестать мыслить конфессиями, это также перестать видеть свою идентичность с конфессиональной принадлежностью. Грустно и страшно, когда христиане на полном серьезе начинают говорить о конфессиональной идентичности, и сразу приходит на память слова апостола Павла: «Разве разделился Христос? Идентичность у нас может быть только одна – принадлежность Христу, и в этом мы все братья. Остальное – лишь особенности нашего вероучения и практики поклонения, которые, конечно, важны, но не могут идти в сравнении с Христом и его жертвой». Я вот в чем-то соглашусь с этим, что вот эти стены, которые мы строим, такие выстраиваем так основательно, они, в общем, нас разделяют, а, в общем, мы верим все-таки во Христа единого, и церковь, она по замыслу Божьему едина, а мы, в общем, ее разделяем.
Да, я с тобой согласен, но, с другой стороны, не просто выйти за рамки своей конфессии и мыслить неконфессионально, на мой взгляд, на сегодняшний день очень сложно. Это такой идеал, который может быть. Mm-hmm. Но все равно каждый находится в своей конфессии и так или иначе свое болото вот, и так далее. Mm-hmm. Ну, я не в отрицательном смысле говорю, а у каждого просто свой круг, и достаточно сложно выйти из него так, чтобы быть открытым полностью, но, наверное, все-таки к этому надо стремиться.
Ну да, нужно сказать, что не все согласны с этой позицией. У нас есть комментарии, здесь известный служитель, в общем, откомментировал. В общем, не согласен с такой позицией, что, мол, нам все-таки нужно вот как-то выстраивать свою идентичность. Ну, я думаю, что, конечно же, наверное, Михаил так какую-то как использовал гипербол, какое-то преувеличение, но, в общем, вот так оно прозвучало. И вот мне понравилось еще в конце пожелание, вот ваше пожелание. Учитесь встречать Христа в повседневности, в домашних делах, на работе, в пробках, и особенно в других людях, даже в тех, кто сам еще не встретился с Ним. Вот мне тоже близка эта мысль, интересно, что Христа, да, видеть в других. Я, кстати, статью писал в своем четверге «Видеть Христа в других», поэтому я с этим согласен полностью.
Ну, раз ты писал статью об этом в четверг, то скажи несколько слов об этой статье.
Ну, это не прошлая статья, еще раньше писал когда-то. Вот, а статья...
Давай тогда ближайшая.
Да, статья такова. «Зачем нам рай?» Mm-hmm. Вот так называется.
Да?
Да. Вот зачем тебе рай, Денис?
Да, в свое время Марк Твен сказал, что в раю ему будет слишком скучно. И вообще говорил, что ему нравится...
Компания, говорит,
компания
в аду получше.
В аду, да, а климат в раю. И многие люди воспринимают рай как, с земной точки зрения. Mm-hmm. То есть с земными стереотипами. Вот кто не любит жару, многие там не хотят в ад попасть. То есть какие-то такие вот у нас... Ну, мне кажется, превратное у нас восприятие вот этих понятий «ад» и «рай». И зачастую из-за этих превратных понятий мы их, так скажем, недооцениваем.
Вот. Ну, нужно сказать, что я как раз тоже пытаюсь со стереотипами бороться. Кажется, что Бог такой жестокий, вот направляет людей в ад. А вот в этой статье как раз я вспоминаю книгу Клайва Льюиса «Расторжение брака». Не знаю, может, ты читал, когда там совершается путешествие на автобусе из ада в рай, в преддверии рая. И вот те, кто приезжает, они, в общем, видят, что все настолько реальное. Трава прям алмазная, листики, поднять их невозможно, тяжеленные, да. А все твердое такое, вот дождь там какой-то совершенно, который может убить. Вода, понятно, твердая, зато походить можно по воде по-настоящему. Вот, и... никто не в восторге от рая, знаешь, и приходят какие-то, вот их называют духами, это вот какие-то близкие, родные, вот, и вот говорят, слушай, пойдем, тебе нужно просто, просто измениться, просто раскаяться наконец-то, вот в жизни не получилось. Это фантазия Клайва Льюиса, конечно, это сон такой. И знаешь, никто не захотел, то есть дело не в том, что Бог жестокий направил людей в ад, а люди сами не хотят в рай. Людям самим рай не мил сердцу. И вот я как раз говорю о том, что нужно рай созидать уже здесь на земле. Рай созидать в своем сердце. И покаяние – это только первый шаг. Когда мы обращаемся к Богу, это вот Бог дает нам вот этот участок земельный. И вам, нам нужно садить деревья, домик строить, приглашать гостей, друзей. Потому что иначе рай нам просто не нужен будет. Нам в аду будет лучше. Вот ну, в чем дело. А в раю, а в аду сплошные склоки. Там это город такой, знаешь, постоянный рассвет, который никак не случится. Постоянные такие сумерки, постоянный полумрак такой. И они думают, вот сейчас рассвет будет. На самом деле это закат. Наоборот, во тьму погрузится этот город. То есть дело не в этих, знаешь, таких вот земных понятиях. Там будут котлы, там будет жара, там будут муки такие, да, вот физические.
Ну да, кстати, я когда первый раз читал книгу Откровений, там говорилось о том, что там старцы поют, и вот потом описывается Новый Иерусалим. Столько всего там, с одной стороны, красивого, но если вокруг одно золото, вот, а бриллианты, алмазы, ну, мне, например, это...
Интересно.
Может быть, девушке это больше, более интересно.
Ну, помнишь даже песню у группы Спасения «Человек без зубила», что никто не возьмет зубила там, чтобы
ну,
отколоть.
Да. Вот. А потом, какая деятельность? Чем люди занимаются? Целыми днями поют, то есть, ну, извини.
В общем, ты стал так твену
приобщаться. Нет, просто я себя поймал на мысли, что, что если вот все так, как описано, вот это ну, не так заманчиво, как думается, но с другой стороны, я себя тогда-то я задумался над этим вопросом, и я понял, что вообще мы даже близко не представляем, что нас ожидает, и все наши стереотипы, они все построены на домыслах, на каких-то фактах совершенно ненужных и не относящиеся к действительности. И все наши попытки туда заглянуть, вот, они просто превращаются в очередной фарс.
Ну, самое главное, я думаю, что об этом говорил Христос, научиться любить.
Ну, да.
И это будет создание рая на земле, рая в сердце.
Ну вернее. Да, Царство Божье.
Да, любить в первую очередь это дар от Бога,
в сердце
это огромный труд
быть.
Над собой длиной в жизнь, может, придется при этом лишиться рук, ног или глаза. Помнишь, Христос говорил, лучше с одним глазом войти, там, чем в гений огненный сгореть. Может, глаз тебя соблазняет. Поэтому я говорю, что ни капли ада в рай не попадет. Так вот, наша задача выдавливания из себя ада по капле, это стяжание Святого Духа, создание рая на земле, райская работа, в общем, Денис. Хочешь в рай? Зачем нам рай, нужно разобраться? А если зачем рай? Для того, чтобы любить и быть с Богом. А если хочешь быть в раю, нужно здесь готовиться, готовить свое сердце. Иначе просто ничто не войдет нечистое в рай. Там даже сказано было у Клайва Льюиса, что ад не вместит вообще даже маленького листочка райского. Он настолько маленький, ничтожный, а там все настоящее большое. Настоящее, чем здесь, на земле, более настоящее. Угу. Вот. В общем, это настоящая реальность. Вот так вот.
Да.
Все, можно уже нам с тобой готовиться к краю, брать паузу, размышлять. Вот. Будем говорить в следующей части о комплексах. То, что тоже, наверное, мешает нам войти в рай. И вообще мешает нам. А может, и помогает, кстати говоря, разберемся с этим вопросом.
Последний момент, да. Просто мысль. Дело в том, что зачастую человек, зная, что он недостоин, или вот считая, что он недостоин рая, он начинает сам психологически настраивать себя против рая.
А там вот тоже, кстати, момент. У Льюиса это вот есть. Да, иногда да. считаемся недостойными. И когда нам предлагают, слушай, ну вот давай пойди сейчас. Знаешь, ну мы, евангельские христиане, не верим в чистилище, да? Хотя вот у Льюиса как бы есть такая, там получается мысль, что в принципе, по большому счету, можно из рая, из ада пойти в рай. Ну если возможно. Христос же пошел, проповедовал в ад, помнишь, спустился?
Ну да.
И это же не просто было когда-то, ведь это вечность, это фактически проповедь, она звучит и сейчас. А в принципе, ну никто, видимо, как-то вот не вдохновляется этим. То есть, потому что они либо считают себя недостаточными, может, это комплекс, кстати говоря, недостойными, люди не нравятся, хотят с собой забрать чок кого-то. Или там, кстати, была такая тема, что вот тут считают, что вот несправедливо, что этот в раю, а я в аду. Вообще мы бы как бы поменяли все это бы дело, вот того бы отправили в ад. То есть, знаешь, какая-то горечь в сердце, что-то держит человека.
Да.
И вот это не пускает его в рай.
Хорошо, ну давай тогда вернемся к разговорам о комплексах.
Да, ну друзья, ну в общем, вы можете комментировать статью, она у нас в публикациях, «Рыбный четверг», это прошлый четверг у нас был, вот, и будет новые интересные рубрики. Ну что, тогда берем паузу, послушаем песню Ромы Иванько, есть такая песня «Трость», и вернемся через несколько минут, будем говорить о комплексах. Оставайтесь с нами, друзья.
Обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись, дорогие наши радиослушатели. Да, у нас заставка старая. Не, конечно, не по четвергам мы выходим в 7 часов, а по вторникам, друзья, в 11 часов. Так что не забывайте. Ну что, друзья, мы начинаем нашу тему комплекса. Давай подключим наших радиослушателей.
Да.
Вот у нас есть...
Подключай.
Подключаем. У нас, кстати, уже подключился Симон из Кривого Рога. Вот мы будем тоже читать его послание нам. Плюс 7-910-44-44-668 номер для смс-сообщений. Кстати, а где наш телефончик? Может, уже кто-то что-то прислал? Нет, пока вроде никто ничего не прислал. Да, это номер для смс-сообщений. Друзья, у нас есть на сайте nlradio.net анонс нашей программы. Там есть комментирование, возможность комментировать. И, конечно же, друзья, Google Talk и Skype, NLR, Network, позывные, все те же. Ну что, Денис, комплексы? Вот такая тема сегодня. Как ты у нас? Ты у нас закомплексованный человек вообще? Есть у тебя комплекс или нет?
Я думаю, что у любого человека есть комплексы, но прежде чем вообще говорить о комплексах, нужно понять, что это такое.
Не, ну ты скажи, есть комплексы?
Есть комплексы.
Есть, хорошо, я рад, в общем,
да.
за тебя.
Да,
доволен, ты молодец,
да,
нормальный
да.
человек.
Да. Да, мы сейчас с Андреем, пока у нас был перерыв, мы немножко дискутировали о теме нашего сегодняшнего эфира, и так как тему и анонс составлял я, Андрей мне сказал, что вот, в данном случае, может быть, недостаточно яркое название, но я его написал специально, именно такое название предложил, чтобы любой, чтобы зацепить читателей и слушателей.
Но это на сайте «Слово для
на
тебя».
На сайте «Слово для тебя», да, мы назвали «Может ли у христианина быть комплексы?».
Угу.
На самом деле у любого человека могут быть комплексы, с одной стороны. А с другой стороны, в идеале, какие же могут быть вообще комплексы у человека, если он верующий человек? То есть здесь на самом деле такой вопрос... ну, такой, я специально вопрос для затравки, чтобы эту тему ну, зацепить. Поэтому вот мы сегодня будем это обсуждать, и не только это, будем обсуждать вообще, что такое комплекс неполноценности, да, вот, ну, давай на всякий случай для начала прочитаем, что это такое, ну, вот как Википедия
ну, вот,
говорит.
Называется комплекс неполноценности.
Да, полное название, комплекс
потому что есть вообще понятие комплекс психологии, там не только комплекс неполноценности, Эдипов комплекс входит там и так
ну,
далее.
Ну, понятно.
А мы говорим о комплексе неполноценности.
Ну вот если так взять по науке, да, это совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и рациональной вере в превосходство окружающих людей над собой. Комплекс неполноценности возникает вследствие разных причин, таких как дискриминация, душевные травмы, собственные ошибки, неудачи и так далее. Комплекс неполноценности существенно влияет на самочувствие и поведение человека. Вот краткая такая характеристика. Но на самом деле, действительно, если мы читаем эту характеристику, то в нашем понимании комплекс неполноценности – это однозначно отрицательное понятие, которое вызвано отрицательными моментами, которые и имеет отрицательно влияет на психику человека. Вот.
Ну, не на психику, скорее, отрицательно влияет на его вообще жизнь.
Ну,
то,
на его жизнь,
да-да-да,
двигаться... соответственно, на всю его жизнь.
Это уже психика, уже как бы, скажем так, следствие.
Согласен, согласен. Хорошо, но мы, когда говорим о комплексах в нашей повседневной жизни, даже называя это комплексом неполноценности, все-таки для нас немножко понятие другое все-таки, как ты считаешь?
Для кого, для нас?
Ну вот, когда мы говорим о комплексах, вот в принципе, вот отвлеченно, вот этот человек закомплексованный. Мы говорим, мы не всегда подразумеваем вот такую, такой отрицательный, что именно вот те причины, которые по науке влияют на комплексы, а возможно что-то другое.
Например?
Ну, например, вот человека считают... К примеру, многие люди в мире, так вне церкви, считают христиан закомплексованными.
Христиан?
Христиан, да. Потому что христиане, они не делают того, вот лишают себя того. И вот, ну, например, они себя лишают возможности быть разнообразным, ну, так скажем, в сексе, к примеру, да? Вот, и считаю, что это закомплексованность. Вот, нужно быть более раскованным. И, кстати, многие считают закомплексованность антонимом к раскованности, распущенности.
Ты имеешь в виду разнообразие, это разнообразие партнеров, и когда меняются партнеры, да?
И меняются партнеры, и секс до брака, и так далее, и так далее.
А, в этом смысле, я понял. Ну, я думаю, что да. Ну, вообще, если говорить о современном психоанализе, уже не фрейдовском, а уже постфрейдовском, например, там Лакан такой, вообще, когда я слышал вот лекции психоаналитика, он вообще считает, что все, во-первых, все люди абсолютно больные психически. Вот, просто у каждого человека своя болезнь и своя стадия.
Ну и, да, все люди больные.
Да, а все главное... верующие люди, это вот тоже некая болезнь психологическая, когда мы пытаемся возложить ответственность на кого-то, в данном случае на Бога, на судьбу. Ну вот, они считают, вот такие люди, это все люди вот немножечко вот больные на головах, ну, верующие. Вот, ну и в принципе любые. Да. Вот, то есть это одна из болезней. Вера в Бога – это болезнь, вот. Это комплекс. Вот, вот если брать Фрейда, вот Эдипов комплекс, ты знаешь, да, вот есть там отец, потом мы проецируем отца земного, там придумываем себе якобы отца небесного. Вот. Но понимаешь, в этом смысле вообще, ну все больны, ну и что, ну и что мы ответили на вопрос, мы что помогаем жить таким образом, когда мы называем всех больными. Вот. А если религия, она несет функцию вот такую, что человеку легче жить, и вообще мы знаем, что мы верим не просто так, а мы верим в то, что, ну, то, что это есть, а не просто мы себе там верой помогаем, самовнушением занимаемся. У нас есть какие-то духовный опыт, мы видим действия Божьи в нашей жизни, какие-то ответы на молитвы, что нас ведет. Это же не просто так.
Ну да, просто понимаешь, для человека неверующего, для него, поскольку он не понимает нюансы, он не понимает, что для нас это реальность, для него действительно он воспринимает это как проявление комплекса, что мы сами не можем справиться со своими проблемами и перекладываем их на кого-то.
Ну да, ну, начинаем там молиться.
Ну и как раз вот очень сюда вкладывается, в принципе, и иррациональность веры, превосходство окружающих над собой. То есть мы придумали Бога, то есть вот по их мнению, и себя поставили под его власть, и иррационально в него верим. Ну, на самом деле любая вера иррациональна.
Или создаем культ каких-то отдельных религиозных лидеров. Да, есть вот культ, ну, например, не знаю, ну, мы не будем сейчас критиковать там культ Папы Римского, да, когда вот считается, что вот он все там знает, как правильно.
Да, да.
Есть церковные лидеры известные, да, там протестантские лидеры, за которыми все идут. Вот такая, знаешь, тоже перекладная ответственности на пастора. Это тоже не очень правильно, когда вот вся надежда только вот на них.
Ну, да, я знаю, есть такие общины, где вот пастор это чуть ли не отношение как к наместнику Бога здесь на земле, вот, который пастор сказал, все, это истина в последней инстанции, то есть это то, что вот это нужно записать на правой ладони и ходить с этим круглосуточно.
Мыть ладонь, да. Денис, да. Ну давай тогда мы все-таки, это понятная тема, но дальше мы будем говорить о нашей жизни с тобой, вот, ну и радиослушатели тоже подключатся и подключаются уже. А вот все-таки комплексы существуют, имеют место быть. Комплекс неполноценности, комплекс чувства ущербности, когда вот я считаю, что вот я что-то вот ничтожен, не такой, как все, хуже там и так далее. Вот скажи, в твоей жизни это вообще имеет место быть? Это актуально вообще вот эта тема? Ты боролся с комплексами, борешься? Они есть у тебя? Если да, то как ты борешься? Если нет, то как тебе удалось их, в общем, побороть и вообще избавиться от них?
Ну, я думаю, что элементы комплекса есть в каждом,
любом человеке. Это мы уже слышали, да, вот да, и
да,
о
да,
себе.
Да, конечно, они есть. Есть и происходит борьба, такая активная внутренняя борьба.
То есть есть до сих пор?
Да, они есть, просто в каких-то моментах они, скажем так, глубоко
засели, что их туда.
Глубоко запрятаны, может быть, они где-то там в таком полуживом состоянии пребывают. Просто бывают разные ситуации. Многое зависит от настроения, многое зависит от состояния, многое зависит даже от погоды и от времени года. Вот, например, осень – время депрессии, и вот всякие комплексы, они выползают, всплывают, да. Вот, многое зависит от возраста. Недаром же говорят, что есть кризис среднего возраста.
Мы о кризисе говорили, ты сказал, что это не твоя тема, ты не знаешь, вот, что это такое.
Ну, я просто говорю, что в принципе есть такое. Вот, поэтому вот все эти моменты, они влияют, и бывают, я не скажу, что у меня есть какие-то комплексы, которые надо мной вот давлеют, и которые постоянно в моем каждодневном вот жизненном пути. Вот. Больше, наверное, так, что комплексы, они всплывают в каких-то ситуациях, когда много обстоятельств накладывается одно на другое, там грустно-печально, что-то не получается. Потом, например, в каких-то стрессовых ситуациях, например, человек потерял работу, да, и у человека начинают какие-то комплексы всплывать. То есть пока человек работает, пока у человека все нормально, вот, они где-то глубоко засели и... Все. А когда, например, у человека проблемы с работой, когда у человека проблемы в семье, в особенности, если эти проблемы такого глобального характера, которые приводят к ее разрушению, да, если у человека проблемы с детьми, когда дети абсолютно отрываются и человек не может ничего сделать, то здесь человек начинает анализировать себя, анализировать свою жизнь. И приходит к выводу, что вот то-то неправильно, то-то неправильно, начинает копаться в себе глубоко. И в итоге зачастую бывает так, что у него просто опускаются руки. И вот эти комплексы, они вместо того, чтобы человека заставить... сконцентрироваться, мобилизоваться, они его, наоборот, разрушают, у него опускаются руки, и вместо того, чтобы действовать, он впадает в апатию и в бездействие. Вот это самое опасное.
А есть комплексы, которые тебе удалось успешно побороть, и вот ты о них забыл? Вот в своей жизни, не знаю, там, в прошлом. Есть такое? Или нельзя так сказать, что у тебя что-то прям было такое серьезное?
Ну, я скажу так, что сам по характеру я очень стеснительный и малокоммуникабельный человек.
Ничего себе.
Вот. Я имею в виду по сути, вот по внутреннему своему. Мне, например, очень трудно вообще выйти на контакт с человеком. И я это знал еще с младшего возраста. И начиная с какого-то возраста, я сам начал себя ставить в такие ситуации, чтобы этот, у меня не было выхода, кроме как бороться с этим комплексом. Угу. То есть я старался сам выходить на контакт с людьми, я старался вплоть до того, что занимать какие-то лидерские позиции, хотя вот при таком менталитете собственном я должен больше быть ведомым, чем ведущим, да? Угу. Но я себя заставлял быть лидером, и в частности вот в городе, где я уверовал, на Украине, у нас создалась такая молодежная группа небольшая, и я фактически эту группу возглавил, потом обучаясь вот в семинарии и приехав сюда в Москву, я был в нескольких церквях руководителем молодежи, что, опять же, с моим этим вот, с моим комплексом, это было сложно делать, но, тем не менее, я его перебарывал и старался максимально сделать так, чтобы я внутренне его перестал чувствовать. И, в принципе, я его переборол почти до конца, хотя, когда снова вот нужно выйти на контакт с человеком, вот первый шаг сделать, мне все равно бывает сложно, все равно приходится наступать себе на горло собственной песни, и чувствуешь себя дискомфортно. А просто есть люди, которые... вот он встретился там в троллейбусе, с кем угодно заговорил, с кем угодно там. Вот для меня это проблема.
А мне, кстати, проблема по телефону с кем-то знакомиться, договариваться. Ну, вот надо же тоже по долгу службы звонить, вот тоже проблема. Ну, давай тогда я еще с опыта расскажу. Ну, давайте пока почитаем, что нам пишет Симон из Кривого Рога, всегда активно участвует и мудрые мысли нам подкидывает. Как говорится, зрить нужно в корень. Комплекс – это же ряд каких-то вещей, то есть цепочка из звеньев. По этим звеньям мы можем дойти к истокам. А у истока частенько стоит какая-то личность, которая привела тот или иной комплекс. Родители, учителя, товарищи и т.д. Поэтому комплекс – это эхо прошлого. Согласен?
Ну, согласен, да.
Я вообще думаю, что все наши проблемы, ну, многие, 90% всех наших проблем, психологических комплексов
из нашего
из детства,
прошлого,
да. Да, из детства. И в первую очередь семья, а во вторую очередь уже, наверное, школа, друзья, улица. Вот как это все происходило. И вот первые самые вот проблемы, они истекают, наверное, все-таки от проблем в семье. Вот когда мы приходим уже в школу, уже немножко закомплексованные, в школе это подливается масло в огонь. Если мы там застенчивы слишком, там не очень там за себя умеем постоять, это же усугубляется, ну, там этим же, да, пользуются в школе. Вот. И, соответственно, потом, чем дальше, тем сложнее. И вот, соответственно, человек вот вырастает уже с букетом, да, комплекса. Это комплекс неполноценности, это какой-то букет вот этих каких-то маленьких таких вот причинно-следственных связей. И вот в этом смысле Симон прав, это эхо прошлого, конечно. Я вот могу сказать о себе, что я тоже очень страшно был закомплексован в детстве. Ну, ты меня хорошо знаешь, вот, наверное, тоже можешь согласиться.
Да, было такое.
Вот, я был очень застенчив, мне тоже было тяжело знакомиться, общаться, особенно с представительницами противоположного пола, потому что я мало с ними общался в детстве, у меня не было сестры, да, вот, и в школе как-то тоже, вот, у меня рост был маленький, это сейчас так как-то потом уже подрос после, там, 16, вот, а до этого был такой какой-то, знаешь, девчонки же не же вырастают, там, они же, ну, да, обгоняют,
а ты их любит,
а потом,
такой,
да, а потом, знаешь, какие-то парни там как-то не отстают, а вот кто-то, знаешь, отстает, вот, и это все накапливалось, и даже когда я пришел в церковь, тоже на Украине, я просто столкнулся с тем, что, в общем, даже в церкви не сказать, что тебя принимают таким, как ты есть, и, в общем, тебе помогают бороться с комплексами. Там тоже подхихикивают, посмеиваются, вот, и, в общем, могут там где-то поиздеваться. Вот, я когда пришел в воскресную школу, вот, я понял, что я большой разницы даже не ощутил между, в общем, школой светской и воскресной. Там все вот дети были верующих родителей, знаешь, такие все друга знают, там. Вот.
Ну, там еще было фактически большинство родителей этих детей между собой там
родственники, да.
Потомственные, да. И тоже это вот проблема, когда бывает такое вот разделение, кто-то, все равны, но кто-то равнее.
Ну да, ну, значит, трудно было представить себе, что я буду там заниматься тоже каким-то служением, там, проповедовать, вот, в общем, какие-то выступления организовывать и там много говорить, потому что считали, что я молчаливый, вот, я прихожу, молчу, боюсь что-то сказать, знаешь, вот, и, в общем, вот так вот, и я даже так думал.
Ну, и ты взялся за это,
да,
за борьбу.
Я могу сказать, что вот в этом смысле ты согласен, что комплексы, они могут быть также стимулом, отличным стимулом для развития.
Да, да. И на твоем примере, кстати, я это очень хорошо заметил.
Потому что если вот бы, знаешь, есть простые парни такие, да, что называется, все хорошо, все у них нормально, нечего париться. Вот, они, ну, в общем, у них нет страхов, фобий, да, то, что называется. И им некуда двигаться, некуда, ну, нечего развиваться. Они вот и ничего не делают обычно.
У них другой комплекс. У них возникает комплекс что они лучше, что они самодостаточны, что они лучше, что им должны всегда все петь дифирамбы, что они должны быть гвоздем компании, что они должны быть. И вот зачастую такие люди, они потом теряются.
Ну, я не обязательно имею в виду тех людей, которые там гвозди компании, это может быть просто среднячки такие, знаешь.
Ну,
вот.
То, да, есть.
Они
тоже,
просто,
да,
вот серые, mm-hmm, среднячки, вот маленькие люди такие вот, некуда двигаться. А вот человек закомплексованный, очень много выдающихся людей, ну, каких-то известных, ну, вообще, которые что-то добились в жизни, пусть не в публичной сфере, это те люди, которые были закомплексованы и боролись с комплексами. Вот, и вот по себе знаю, что вот с Божьей помощью мне помогло, знаешь, что помогло, когда вот меня не воспринимали, я молчал все время, знаешь, думали, да какой-то молчаливый, какой-то такой странный паренек приходит, да, вот, когда я просто вот себе сказал, слушай, я должен выйти вот за кафедру. Вот, что, во-первых, я сам, знаешь, как-то, а церковь у нас там довольно большая, ну, 300-400 человек, ну, как для провинции, вот, и когда
да,
ты выйдешь...
Москвы, да, это большая церковь.
Ну, да, если ты выйдешь, понимаешь, за кафедру, во-первых, я какую-то уверенность сам ощущу. ощутю, да, буду ощущать. Во-вторых, поменяется ко мне отношение. Ведь знаешь, когда ведь тяжело выйти из этого замкнутого круга, который ты сам себе загнал. Потому что ты что-то скажешь, и ты уже боишься что-то сказать, вот так просто. И ты понимаешь, что ты что-то скажешь, там что-то нелепо, знаешь, прозвучит, и что-то с дикцией проблема, там что-то, знаешь, и что-то начнут смеяться. А когда ты вышел, все, на тебя по-другому смотрят. Ничего себе. Андрюха вышел там за кафедру, что-то сказал там вроде более-менее нормально. Слушай, ничего себе. Знаешь, я знаю, что многие даже как-то вот огорчились, потому что как-то вот, знаешь, вот объект насмешек, он как-то вот привыкли, а тут бац. И знаешь, я ощутил уверенность, я потом такой, знаешь, уверенность стал себя чувствовать, в молодежку там стал проводить. Вот, и люди, знаешь, изменилось отношение, вот буквально за несколько раз все, понимаешь, зауважали, думают, вот, там, а давай ты еще что-то скажешь. Ну, тем более, знаешь, важно выйти не просто за кафедру там. Я знаю, многие выходили, и ничего хорошего из этого не получалось. Надо выйти, в общем, хорошо подготовиться. Знаешь, я вот как этот, знаешь, Антисфен в Древней Греции, там камешки в рот, знаешь, там, помнишь, чтобы там биться, вот я там речь прокручивал в голове тысячи раз. Это нужно готовиться возле зеркала, вот речи прокручивать. То есть это процесс такой.
Андрюх, я тебе скажу так, что ты молодец, ты себя сделал. Вот, конечно, с Божьей помощью все понятно,
да, только с Божьей.
Но ты действительно очень многое поборол, и ты молодец. Я на самом деле тобой горжусь, спасибо, как своим братом.
Ну и также, кстати, вот, что касается отношений тоже с противоположным полом, это у меня проблема длилась долго, вот как-то вот, ну, с детства так не срослось, не было у меня какого-то общения. И тоже, знаешь, потихонечку...
Но проблема решилась.
Да, проблема решилась, да, хорошо решилась, вот, слава богу, вот, и проблем потом не было, знаешь, просто дружить, общаться, а мне даже проблема просто общаться, я не говорю, там, первый шаг сделать к серьезным отношениям, это вот, это было еще долго, вот, до последнего времени, вот, проблема, боязнь сделать этот шаг серьезный, решительный.
Ну да.
Но мне кажется, многие проблемы это страдают, братья, вот, ну...
Слушай, в конце просто хоть еще один такой момент, но мы говорим о комплексах. Комплекс это вообще, конечно, личностная такая, ну, характеристика и вот само понятие, да. Но мы уже немножко это затрагивали раньше, когда мы говорили о сектах. Но большая проблема в том, что у нас есть комплексы, особенно вот в протестантских церквях, комплексы целой общины, целой организации.
Синдром сектантства?
Синдром сектантства – это тоже очень-очень-очень мощный комплекс. Когда мы себя заранее чувствуем ущербными, как часть общества.
Или претензии на исключительность. Это тоже комплекс.
Это противоположное, да.
Оно сейчас, кстати, смешивается.
Да. Мы, а с одной стороны, для себя мы такие, а для общества мы считаем вот такими. И вот зачастую это влияет на каждого члена церкви. Каждый человек
чувствует, что мы маргиналы.
Да, поэтому членов протестантских церквей окружающие считают закомплексованными. И как всю общину, как всю церковь, да, как все направление христианства, так и каждую личность. Угу. И в этом смысле нам тоже нужно работать, нужно менять ситуацию. Во-первых, ломать эти комплексы внутри себя, не чувствовать вот эту какую-то свою ущербность перед обществом, не чувствовать свою исключительность перед тем же самым обществом, а в то же время раскрываться просто и говорить, кто мы есть, как мы есть, показывать, что мы тоже люди. Мы такие же люди, возможно, со своими слабостями, но главное то, что с нами Бог. И это нас отличает. И это не наша проблема, это не наша, не наш комплекс неполноценности, а это наше благословение.
Я еще хочу сказать в конце такую вещь вообще о том, что нам нужно быть честными. Честными перед собой, перед Богом и друг перед другом. Знаешь, мне вот я пригласил одного человека, служителя московского такого, ну, интересного на программу. И знаешь, он мне ответил, он говорит, слушай, у меня комплексы, говорит, я вот не хочу быть публичным. Вот честно сказал, знаешь, не начал, знаешь, как многие, ой, времени нет, ой, слушай, что-то вот не то, не так. Он сказал честно, у меня комплексы. А человек уже, знаешь, слава богу, там 45-50 лет до сих пор. Вот. Но, знаешь, он решил так эту проблему, просто не быть публичным. Знаешь, это может тоже выход из ситуации. Знаешь, что он много чего делает полезно, потому что, знаешь, комплексы, они могут мешать нам реально служить. Я понимал, что я вообще вот вне контекста, я вообще не в деле, и меня это напрягало. И поэтому это был мне стимул для того, чтобы что-то делать, там, во-вторых, там, чтобы, конечно, свою жизнь налаживать и так далее, там, в том числе личную жизнь. Это очень помогает. Кстати, служение, вот, оно дает уверенности даже вот в общении с противоположным полом, как я говорил, когда ты вот немножечко оперился вот, и ощутил уверенность в служении. Вот, и нам вот в конце еще пишет Симон, да, комплекс неполноценности, это, конечно, проблема, но ведь размер проблемы мы себе выбираем сами, я так думаю. Я думаю, это тоже так. Мы раздуваем часто проблему, и вообще комплекс порождает другой комплекс, и это вот наматывается, и мы делаем проблемы, мы страдаем вместо того, чтобы что-то делать. И вот мы сами масштаб проблемы выбираем. Я думаю, что это вот тоже правильная мысль.
Угу. Ну что, я думаю, тема интересная, можно даже как-нибудь ее продолжить.
Продолжить надо будет, про фобии
да,
поговорить.
Да, вот, например, подумал, про фобии.
А про вот, ты говоришь, вот замкнутость, интроверт, экстраверт, тоже интересная тема, вот немножко в ту сторону пойти.
А, ты имеешь в виду психологические типы?
Да, да, вот это в служении, кстати говоря, в жизни христианина очень важно, вот можно даже цикл таких темок взять. Вот, так что, друзья, если есть комплекс, это нормально, не бойтесь, не переживайтесь, боритесь с комплексами, это реально, это возможно, вот на примере моем, твоем тоже. Вот, это стимул для развития. Если у вас есть комплексы, друзья, боритесь с Божьей помощью. В церкви, к сожалению, не всегда вам помогут, но должны, в принципе, помогать. И если вы поборолись с комплексами, помогаете это делать
если
другим.
Если церковь сама не закомплексована, она помогает бороться.
Ну, понятно. Ну, я просто все-таки да, лично да. больше. Да. Если,
хорошо.
Друзья, вы поборолись с комплексом, видите людей закомплексованных, не усугубляйте проблему, не смейтесь над ними, а помогайте, друзья. Вот да. такая вот сегодня история.
И последний момент хочу сказать. Если у вас есть наши координаты, наши контакты. Если у вас есть предложение, какие темы вы хотели бы услышать, что бы вы хотели, чтобы мы, может быть, обсудили, тоже предлагайте нам, мы с удовольствием об этом подумаем и, может быть, это обсудим.
Ну, вот тут один слушатель с нами не согласен, Алексей Юлианов. «Психология в чистом виде, Добсон вам рулевой, описание вам зачем?» Вот. Ну, я думаю, что сегодня, может, не успели обратиться к Писанию, вот. Но эта проблема реально церковная, эта проблема есть в церквях, и мы говорили, нужно с Божьей помощью их решать, в том числе обращаясь к Писанию. И в Писании есть примеры, как боролись с комплексами.
Ну,
Гидеон,
помнишь
Гидеона? Да. Помнишь Моисея, который сказал, что я, в общем, косноязычный брат, там будет мне помощью. Там. Вот. С комплексами боролся апостол Павел. Так что, дорогой Алексей, мы, конечно, Писание не умаляем роль Писания, просто вот, ну, немножечко вот увлеклись разговором, и, может, вы правильно, что вы нам подсказали, вот, отдельно можем поговорить, вообще поговорить о героях Библии. Друзья, с Божьей помощью означает, что с помощью и Писания в том числе. Писание, оно по умолчанию всегда присутствует в нашей жизни, поэтому, в общем, мы эту претензию, скажем так, принимаем, но не совсем согласны с этим. Ну, все, Денис, тогда мы прощаемся с нашими радиослушателями. Спасибо тебе, что ты пришел, что пообщались. Всего доброго, друзья, до новых встреч в эфире.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426 выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
Вы слушаете радио «Новая жизнь».
Радио для всех.